Джин в бутыле двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запаленное снаружи. «Протер бы бутыль», — сказал я, ничего не придумав.
«Что?»
«Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там».
«Черт с ним, пусть скучает», — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова провернул там что-то.
«Окунь ожил».
«Видал?» — сказал Витька. «Когда даю максимальное напряжение, все в порядке».
«Экземпляр неудачный», — сказал я наугад.
Витька вынул руку из дивана и уставился на меня. «Экземпляр», — сказал он, — «неудачный». Глаза у него стали как у дубля. «Экземпляр экземпляру люпус эст».
«Потом он, наверное, мороженый», — сказал я, смелев. Витька меня не слушал.
«Где бы рыбу взять?» — сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. «Рыбочку бы».
«Зачем?» — спросил я.
«Верно», — сказал Витька. «Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — почему бы не взять другую воду? Верно?»
«Нет, — возразил я, — так не пойдет».
«А как? — жадно спросил Витька.
— Выметайся отсюда, — сказал я. — Покинь помещение».
«Куда?»
«Куда хочешь». Он перелез через диван и сгреб меня за грудки. «Ты меня слушай, понял?» — сказал он угрожающе. «На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гусяне. Вода в воде рознь. Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств». «Эй, милый, — позвал я его, — Новый год скоро, не увлекайся так». Он отпустил меня и засуетился. «Куда же я его дел? Вот лапоть, куда я его сунул? А, вот он». Он бросился к стулу, на котором торчком стоял Умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще: «Опомнись. 12-й же час. Тебя же ждут. Верочка ждет». «Не», — отвечал он, — «я им туда дубля послал. Хороший дубля, развесистый. Дурак дураком. Анекдоты стойку делает, танцует, как вол». Он крутил в руках Умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз. «Выметайся, говорят тебе!» — заорал я в отчаянии. Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с Джином и стал смотреть. Витька замер в классической позе для материального заклинания, позиции мартихор. Над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез Мерседес, исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул Умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер Джину окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории. Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то, сломя голову, мчался по лестнице. Кто-то кричал: «Валька, напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!» Кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жан Жакома. За ним, с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах, семенил гном. Мы раскланялись. От великого престидижитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления. «Какого дьявола!» — вскричал я и побежал на лестницу.